Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Введение. Не так давно я опубликовал эссе, посвященное брехне «Булшит», и озаглавленное «К вопросу о брехне». В том эссе я предложил предварительный анализ понятия брехни. Иначе говоря, я определил условия, которые считаю необходимыми и достаточными для правильного применения этого понятия. Мой тезис заключался в том, что брехуны, хотя они и пытаются создать впечатление, будто они просто сообщают нам информацию, никоим образом этого не делают. Наоборот. И это самое главное. Они являются притворщиками и пустомелями, которые пытаются с помощью того, что они говорят, манипулировать мнениями и установками тех, к кому обращаются. Поэтому они заботятся прежде всего об эффективности того, что они говорят, для подобного манипулирования. Соответственно, они более или менее равнодушны к тому, является ли то, что они говорят, истинным или ложным. В той книге я затронул также и ряд других вопросов. Я рассмотрел одно принципиально важное, но до конца не исследованное различие между брехнёй и ложью. Я выдвинул несколько предварительных соображений относительно того, как можно объяснить чрезвычайную распространенность и живучесть брехни в нашей культуре. Я также утверждал, что брехня представляет собой гораздо более коварную угрозу цивилизованному образу жизни, чем ложь. В то время мне казалось, что этого достаточно. Однако позже я понял, что в своей книге я вообще не уделил внимания проблеме, к которой, вне всяких сомнений, должно обращаться любое адекватное рассмотрение брехни. Я исходил из следующей важной предпосылки, которую, как я наивно полагал, разделяет большинство моих читателей, а именно, что равнодушие к истине является чем-то нежелательным и предосудительным, и что брехню поэтому следует избегать и порицать. Но я совершенно пренебрег тем, чтобы предложить хоть сколько-нибудь внятное и убедительное объяснение того. На самом деле я вообще не предложил никаких объяснений. Почему истина действительно так важна для нас, или почему мы должны особенно заботиться о ней. Иными словами, я не объяснил, почему равнодушие к истине, которое, как я утверждал, характеризует брехню, является чем-то плохим. Разумеется, большинство людей осознает и более или менее готово признать, что истина имеет большое значение. С другой стороны, мало кто готов предложить внятное объяснение того, что делает истину такой важной. Все мы знаем, что наше общество постоянно получает большие дозы брехни, лжи и других видов искажения и обмана, иногда намеренные, иногда просто случайные. Очевидно, однако, что это бремя, по крайней мере на сегодняшний день, каким-то образом пока еще не нанесло серьезного ущерба нашей цивилизации. Кто-то, возможно, с готовностью заявит, что это как раз и говорит о том, что истина в конечном счете не так уж и важна, и что у нас нет каких-то особых причин так уж заботиться о ней. На мой взгляд, это было бы прискорбной ошибкой. Соответственно, я предлагаю здесь, в качестве своего рода продолжения АК вопросу о брехне или в качестве такого исследования, для которого та работа могла бы послужить пролегоменом, рассмотреть то практическое и теоретическое значение, которое истина имеет независимо от того, действуем ли мы обычно так, как если бы признавали это или нет. Мой редактор, неповторимый и незаменимый Джордж Андреу, обратил мое внимание на один довольно парадоксальный факт, который заключается в том, что хотя все готовы признать, что вокруг нас полно брехни, есть тем не менее немало и тех, кто упрямо отказывается признавать, что вообще может существовать такая вещь, хотя бы в принципе, как истина. В своем рассуждении, однако, я даже не буду пытаться, по крайней мере, с помощью прямо выдвинутого аргумента или анализа, раз и навсегда разрешить все запутанные споры между теми, кто принимает как данное важное различие между истинным и ложным, и теми, кто открыто заявляет «неважно», правы ли они в этом и возможно ли, чтобы они были правы, что отказываются признавать это различие обоснованным или что оно вообще соответствует какой-либо объективной реальности. Этот спор, судя по всему, вряд ли когда-либо будет окончательно разрешен, да это и не имеет отношения к делу. как бы то ни было, даже те, кто открыто отрицает обоснованность и объективную реальность, различия между истинным и ложным, продолжают без какого-либо смущения настаивать на том, что это отрицание и есть та позиция, которой они действительно придерживаются. Утверждение, что они отрицают различия между истинным и ложным, является, как они заявляют, безусловно истинным утверждением об их убеждениях, а вовсе не ложным. Такая, на первый взгляд, непоследовательность в выражении собственной позиции оставляет не до конца проясненным, как именно следует понимать то, что они собираются отрицать. Это также заставляет сомневаться в том, насколько серьезно нам следует относиться к их утверждению, что не существует объективно значимого или полезного различия между истинным и ложным. Я также постараюсь избежать их невероятных сложностей, с которыми сталкивается любая добросовестная попытка определить понятие истины и лжи, поскольку это вероятно. Было бы еще одной неподъемной и отвлекающей нас от дела задачей. Поэтому я буду просто считать само собой разумеющимся более или менее общепринятое и обычное употребление этих понятий. Мы все знаем, что значит говорить правду о тех вещах, о которых мы можем с уверенностью судить, например, о своем имени или адресе. Более того, мы одинаково ясно осознаем, что значит делать ложные заявления о подобных вещах. Мы очень хорошо знаем, как лгать о них. Соответственно, я буду считать, что мои читатели хорошо знакомы с этим незатейливым и философски невинным пониманием разницы между истинным и ложным. Возможно, они смогут определить эти понятия предельно точно и формально строго. Однако я буду считать, что они более или менее осмысленно и уверенно пользуются ими. И еще кое-что. Мое рассуждение будет касаться исключительно ценности и важности из истины, а вовсе не ценности и важности стенах попыток найти ее или нашего опыта в этом поиске. Признание неопровержимости доказательства некоего утверждения, а также того, что более не может быть никаких сомнений в его истинности, часто приносит чувство удовлетворения от полной завершенности и успеха, и иногда такое признание может быть даже очень волнующим. Строгое доказательство полностью устраняет любые разумные сомнения относительно истинности утверждения. Поэтому любое сопротивление принятию этого утверждения естественным образом улетучивается. Это дает нам чувство свободы и новизны. Мы чувствуем себя свободными от тревог и оков сомнения, перестав волноваться относительно того, чему можно доверять. Мы становимся более спокойными и в конечном итоге расслабленными и уверенными в себе. Опыт такого рода более или менее знаком исследователям и ученым. Но он известен и многим простым людям, которые достаточно часто сталкиваются с ним в своих обычных делах. Многие люди впервые узнают о нем в школе на уроках геометрии, где им дают возможность оценить безупречное доказательство одной из теорем Евклида и тем самым ясно и отчетливо понять, что теорема была окончательно доказана. Несмотря на относительно широкую распространенность такого опыта и несмотря на безусловный интерес и ценность, который он представляет, я больше не буду к нему возвращаться. Как я уже сказал, мое внимание сосредоточится исключительно на ценности и важности для нас истины. Я не буду касаться ценности и важности нашего опыта в установлении истины или в попытках обнаружить ее. Моей темой станет не сам процесс исследования или обстоятельства его успешного завершения, а его цель. После всех этих предварительных замечаний и оговорок давайте начнем. Является ли истина тем, о чем мы действительно заботимся и о чем нам следует заботиться? Или любовь к истине, как утверждают многие выдающиеся мыслители и писатели, есть не что иное, как еще один пример брехни. Один. Когда я пытаюсь понять, почему истина так важна для нас, мне в голову сразу приходит мысль, которая может показаться совершенно банальной, но тем не менее она вполне уместна. Это мысль о том, что истина часто обладает значительной практической полезностью, которая стремится быть хотя бы минимально функциональным, должно, как мне кажется, здраво оценивать бесконечное многообразие той пользы, которую несет с собой истина. В конечном счете, как может общество, которое не слишком заботится об истине. Выносить достаточно хорошо взвешенные суждения и решения относительно наиболее насущных проблем в своих общественных делах. Как могло бы оно процветать или даже выживать, не обладая достаточными знаниями о значимых фактах, чтобы успешно воплощать свои замыслы, а также предусмотрительно и эффективно справляться со своими проблемами. Но еще более очевидным мне кажется то, что чем более развита цивилизация, тем в большей степени она зависит от сознательного уважения к честности и ясности в передаче фактов, а также от нашей неустанной заботы о точности в установлении фактов. Очевидно, что естественные и социальные науки, а также дела государственные и общественные, могут процветать только при неустанном поддержании таких уважения и заботы. Но то же самое можно сказать об искусстве и ремеслах. Мы живем во времена, когда, как это ни странно, многие образованные люди полагают, что истина не заслуживает какого-то особого уважения. Известно, например, что высокомерное отношение к истине более или менее распространено в среде публицистов и политиков, отдельные представители которых особенно хороши в том, что касается брехни, лжи и прочих видов обмана и мошенничества. Но в этом нет ничего нового, мы уже привыкли к этому. Однако совсем недавно подобное отношение к истине, или даже его более радикальная версия, на удивление широко распространилось даже среди тех, кого, возможно, совершенно наивно, считали наиболее надежными в этом отношении. Множество беззастенчивых скептиков и циников относительно важности истины Йили, например. Относительно важности общепризнанного осуждения плагиата были вдруг обнаружены среди наиболее продаваемых и отмеченных наградами авторов, среди обозревателей ведущих газет, а также среди и поныне уважаемых историков, биографов, мемуаристов, теоретиков литературы, романистов и даже среди философов, то есть среди тех, о ком с полным основанием можно было бы сказать, что уж им-то лучше знать. Эти циничные антагонисты здравого смысла, представители одного из ярких подвидов, которые называют себя постмодернистами, воинственно и самодовольно отрицают, что истина обладает хоть какой-то объективной реальностью. Но они идут еще дальше и отрицают, что истина вообще заслуживает какого-либо обязательного уважения и защиты. Более того, они решительно отвергают предположение, которое не только является основополагающим для ответственного исследования и мышления, но и кажется на первый взгляд совершенно невинным — предположение, что факты как таковые являются полезным понятием или что оно, по крайней мере, обладает понятным смыслом. Что касается обязательств относительно уважения и почтительного отношения к фактам и истине, то постмодернисты считают, что брать на себя эти обязательства или нет, это в конечном счете личное дело каждого. Все зависит от того, говорят они, как вы смотрите на вещи. Излишне напоминать, что все мы довольно часто осознанно и уверенно характеризуем одни утверждения как истинные, а другие как ложные. Постмодернистов, однако, не смущает повсеместная распространенность этой практики. Что еще более удивительно, так это то, что их не смущают даже зачастую ценные результаты и последствия такой практики. Причина такого непреодолимого упрямства заключается в том, что, по мысли постмодернистов, различия, которые мы проводим между истинным и ложным, в конце концов всегда зависят лишь от одной неоспоримо объективной и авторитетной точки зрения, нашей собственной. Или, согласно другому варианту той же доктрины, тон задают не столько даже индивидуальные точки зрения, сколько те ограничения, которые налагают на нас жесткие экономические и политические реалии или подспудно направляющие нас привычки и обычаи нашего общества. Суть позиции постмодернистов заключается в следующем. То, что человек считает истинным, сводится только к его личной точке зрения, либо зависит от того, что он вынужден считать истинным под давлением сложно устроенного и неизбежного социального влияния. Все это поражает меня не столько как слишком поверхностная, сколько как довольно бестолковая точка зрения. не подлежит сомнению. Конечно, что независимо от того, что могут говорить об этом постмодернисты или кто-то еще, инженеры и архитекторы, например, должны стремиться. И иногда им это удается, к достижению подлинной объективности. Многие из них достаточно квалифицированы в том, что касается трезвой оценки препятствий, с которыми может столкнуться реализация их планов и тех ресурсов, которые доступны для того, чтобы преодолеть эти препятствия. Тщательно выполненные измерения, будучи чрезвычайно важными для их проектов и конструкций, в принципе невозможно рассматривать как подверженные неожиданным переменам и бездумным капризам, которые неизбежны в случае зависимости от чьей-либо точки зрения. И настолько же неправдоподобно полагать, что эти измерения зависят от зачастую произвольных и необоснованных требований социальной дисциплины и табу. Очевидно, что они должны быть точными, но одной точности при этом недостаточно. Измерения должны быть стабильными при любых условиях и независящими от точки зрения того, кто их выполняет. Наконец, они должны быть правильными. Представьте, что мост обрушился при самой обычной нагрузке. О чем это нам говорит? По крайней мере, это говорит о том, что те, кто проектировал и строил мост, допустили какие-то существенные ошибки. Очевидно, что как минимум некоторые из принятых ими решений при столкновении с многочисленными проблемами оказались роковым образом ошибочными. То же самое, разумеется, относится и к медицине. Врачи должны стремиться к тому, чтобы выносить обоснованное суждение о том, как лечить болезнь или травму. Соответственно, им необходимо знать, от каких лекарств и процедур можно уверенно ожидать помощи их пациентам. Они также должны знать, какие из них вряд ли поспособствуют улучшению, и, наконец, знать, какие из них могут быть просто вредны. Никто в здравом уме не стал бы полагаться на строителя или доверять врачу, который не заботится об истине. Даже писатели, художники и музыканты должны, каждый по-своему, знать, как правильно поступать. По крайней мере, они должны знать, как избежать слишком большого числа ошибок. В ходе своей творческой работы они постоянно сталкиваются с очень важными проблемами, например, с проблемами техники и стиля. И одни способы решения этих проблем определенно лучше других. Возможно, ни один из способов справиться с ними не является, безусловно, и единственно правильным. Однако очевидно и то, что многие из существующих альтернатив совершенно неверны. Более того, сразу бросается в глаза, что некоторые из них просто ужасны. Во всех этих ситуациях существует очевидная разница между правильным и неправильным восприятием вещей и, соответственно, между истинным и ложным. Конечно, часто говорят, что все обстоит совсем иначе, когда дело касается исторического анализа или социальной критики и особенно оценок людей и политики, которые обычно присутствуют в такого рода анализе и критике. Аргумент, традиционно выдвигаемый в поддержку этого утверждения, состоит в том, что на подобные оценки всегда очень сильно влияют личные обстоятельства и установки тех, кто их выносит, и что по этой причине мы не можем ожидать, что работы по истории или социальной критике будут строго беспристрастными и объективными. Несомненно, элемент субъективности в таких вопросах всегда неизбежен. Существуют, однако, отважные ограничения на то, что означает такое допущение относительно широкого диапазона вариаций в интерпретации фактов, которые, как можно ожидать, могут продемонстрировать нам, например, серьезные историки. У реальности есть такое измерение, в которое не осмелится влезть даже самый дерзкий или самый ленивый — произвол субъективности. Именно это имел в виду Жорж Клемансо, когда сказал в ответ на вопрос, что историки будущего будут говорить о Первой мировой войне. Они не скажут, что Бельгия вторглась в Германию. 2. Тем не менее, многим удается убедить себя, иногда даже с неким самодовольством, что нормативные, то есть оценочные, суждения не могут считаться либо истинными, либо ложными. Их точка зрения заключается в том, что подобные суждения на самом деле вообще ничего не утверждают, то есть не содержат какого-либо утверждения, которое было бы верным или неверным. Такие суждения, полагают они скорее, выражают лишь наши чувства и установки, которые, строго говоря, не истинные и не ложные. Допустим, мы согласились с этим. Тем не менее, очевидно, что согласие или несогласие с оценочными суждениями зависит от других суждений, которые сами по себе просто не являются нормативными. То есть они зависят от суждения о фактах. Поэтому мы не можем обоснованно судить о том, что определенный человек обладает скверными моральными качествами, если при этом не основываемся на фактических утверждениях, описывающих примеры его или ее поведения, которые, по всей видимости, и свидетельствовали бы о моральном несовершенстве. Более того, эти фактические утверждения о поведении данного человека должны быть истинными, а рассуждения, с помощью которого мы выводим оценочное суждение, обоснованным. В противном случае ни сами эти утверждения, ни рассуждения не смогут убедительно подкрепить наш вывод. Они просто не будут говорить в пользу того, что основанная на них оценка является разумной. Таким образом, различие между тем, что истинно, и тем, что ложно, все-таки является критически важным для понимания оценочных или нормативных суждений. Даже если мы при этом согласились, что различие между истиной и ложью не может быть напрямую применено к самим этим суждениям, мы вполне можем допустить, если сочтем нужным, что вынесенные нами оценки не являются ни истинными, ни ложными. Однако мы не можем согласиться с подобной характеристикой в отношении утверждений о фактах или в отношении рассуждений, с помощью которых мы пытаемся обосновать эти оценки. Аналогичным образом утверждения о фактах необходимы нам для объяснения и обоснования тех целей и задач, которые мы выбираем и ставим перед собой. Разумеется, многие мыслители отрицают, что выбор нами целей и задач, по крайней мере тех, которые выбраны не только из-за их инструментальной полезности для достижения нами более амбициозных задач, вообще можно рационально обосновать. Напротив, настаивают они, мы ставим определенные цели и задачи исключительно благодаря тому, что мы случайным образом чувствуем и желаем. Однако очевидно, что по большей части мы выбираем объекты, которые любим, желаем и с которыми так или иначе связываем себя, только на основании того, что мы думаем о них. Например, что они сделают нас богаче или защитят наше здоровье, или что они каким-то иным образом будут служить нашим интересам. Поэтому истинность или ложность утверждений о фактах, на которые мы опираемся в объяснении или обосновании нами выбора целей и обязательств, неизбежно связаны с рациональностью наших установок и нашего выбора. Если мы не знаем, есть ли у нас основания рассматривать различные утверждения о фактах в качестве истинных, то мы не можем знать и того, есть ли на самом деле какой-либо смысл в том, что мы чувствуем и выбираем. Следовательно, ни одно общество не может позволить себе презирать истину или неуважительно относиться к ней. Однако недостаточно того, чтобы общество просто признавало, что истина и ложь в конечном итоге являются легитимными и важными понятиями. Кроме того, общество не может пренебрегать поддержкой и поощрением тех достойных людей, которые посвятили себя поиску и применению важных истин. Более того, какие бы выгоды и преимущества порой не сулили нам брехня, лицемерие или обычная лживость, ни одно общество не может позволить себе терпеть никого и ничто, что потакает ленивому безразличию к разнице между истиной и ложью. Еще менее они могут потакать затасканной и нарциссичной точке зрения, которая заключается в том, что верность фактам якобы менее важна, чем верность самому себе. Если и существует установка, которая по самой своей сути противоречит нормальной и упорядоченной социальной жизни, то это именно она. Общество, которое проявляет безрассудное и настойчивое пренебрежение любым из указанных способов, обречено на упадок или, по крайней мере, на культурную инертность. Оно будет совершенно не способно на какие-либо значимые достижения или хотя бы на последовательные и смелые замыслы. Цивилизации никогда не развивались, да и не могут развиваться, не обладая большим количеством надежной фактической информации. Они не могут и процветать, если поражены инфекцией ошибочных убеждений. Для создания и поддержания развитой культуры нам нельзя позволить ослабить себя ошибками или невежеством. Нам необходимо знать. И, разумеется, понимать, как разумно использовать. Великое множество истин. Это не просто социальный императив. Это касается каждого из нас, в той мере, в какой мы являемся людьми. Мы нуждаемся в истинах, чтобы успешно прокладывать свой путь через все то множество опасностей и возможностей, с которыми все мы без исключения сталкиваемся на протяжении своей жизни. Нам необходимо знать истину о том, что можно есть, а что нельзя, о том, как одеваться, учитывая факты, касающиеся климатических условий, о том, где жить, учитывая информацию о тектонических линиях разломов, возможности схода лавин, а также расстояние до магазинов, работы и школы, и о том, как делать то, за что нам платят, как растить своих детей, что думать о тех людях, которых мы встречаем, чего мы можем достичь, чего мы хотели бы достичь, и о бесконечном множестве других приземленных, но жизненно важных проблем. Наш успех или неудача во всем, что мы делаем, и, следовательно, в жизни в целом, зависят от того, руководствуемся мы истиной или действуем по неведению и на основании лжи. Но они также существенным образом зависят и от того, разумеется, что мы делаем с этой истиной. А вот без истины мы проиграем, даже не начав. Мы действительно не можем жить без истины. Истина нужна нам не только для того, чтобы понимать, как хорошо жить, но и для того, чтобы знать, как вообще выживать. Более того, она является тем, что мы просто не можем не замечать. Мы тем самым всегда уже признаем, пусть и неявно, что истина важна для нас, и, следовательно, мы всегда уже понимаем, пусть и снова неявным образом, что истина. Это не просто свойство убеждения, к которому мы можем позволить себе быть равнодушными. Такое равнодушие было бы не просто результатом халатной небрежности, оно быстро оказалось бы для нас фатальным. Следовательно, в той мере, в какой мы ценим важность истины для нас, мы в принципе не можем позволить себе отказаться от желания знать истину о множестве самых разных вещей, либо от желания достичь ее. 3. Кто-то мог бы спросить, с каких пор для нас так важно быть разумными? Известно, что мы, люди, обладаем особым талантом игнорировать и не замечать требования рациональности, что часто и демонстрируем. Как в таком случае вообще можно полагать, что мы будем уважать рациональный императив, который предписывает нам серьезное отношение к истине и подчиняться ему? Прежде чем мы с легкостью махнем на себя рукой, позвольте мне сослаться на несколько весьма уместных и, надеюсь, полезных мыслей выдающегося португальско-голландско-еврейского философа XVII века Баруха Спинозы. Спиноза утверждал, что независимо от того, нравится нам это или нет, чувствуем ли мы себя комфортно и заботимся ли, и о тех проявлениях рациональности, которые здесь обсуждаем, такого рода рациональность неизбежна для нас. Хотим мы того или нет, мы не можем не подчиняться ей. И принуждает нас к этому, по мнению Спинозы, любовь. Спиноза следующим образом объясняет природу любви. Любовь есть не что иное, как удовольствие и радость, сопровождаемая идеей внешней причины. Етика, часть 3, теорема 13, Схолия. О значении слова «радость» он говорит следующее. Это такое пассивное состояние, через которое человек переходит к большему совершенству. Етика, часть 3, теорема 11, Схолия. Полагаю, многие читатели найдут эти туманные утверждения скорее непривлекательными. Они действительно кажутся чрезвычайно неясными. Но даже помимо такого препятствия для продуктивного использования мыслей Спинозы, мы с полным на то правом могли бы усомниться в том, что он вообще может авторитетно высказываться о любви. В конце концов, у него не было детей, он не был женат, и, судя по всему, у него никогда не было постоянной подруги. Разумеется, эти детали его личной жизни затрагивают его авторитет лишь относительно романтической, супружеской и родительской любви. Однако то, о чем на самом деле думал Спиноза, когда писал о любви, ничем из перечисленного не является. По сути дела, он говорил не о какой-то особой разновидности любви, который обычно имеет своим объектом какого-либо человека. Позвольте мне объяснить, что, как мне кажется, он на самом деле имел в виду. Спиноза был убежден, что каждый человек обладает своей сущностной природой, которую он стремится на протяжении своей жизни осуществлять и поддерживать. Другими словами, он полагал, что в каждом человеке есть врожденный импульс становиться или оставаться в тем, кем этот человек по своей сути является, когда Спиноза писал о том пассивном состоянии, через которое человек переходит к большему совершенству. Он имел в виду вызванное внешней причиной отсюда и пассивное состояние, то есть изменение в человеке, которое вызвано не его собственными действиями. Это изменение, по отношению к которому он, скорее, пассивен усиление индивидуальных способностей к выживанию и к полноценному развитию своей сущностной природы. Всякий раз, когда способности человека для достижения этих целей усиливаются, увеличение сил человека к их достижению сопровождается чувством роста жизненной энергии. Человек осознает ничем более не сдерживаемую способность становиться и продолжать быть тем, кем он на самом деле является. Таким образом, он чувствует себя больше самим собой. Он чувствует себя живым. Спиноза полагал ей, мне кажется, вполне справедливо, что такой опыт роста жизненной энергии, то есть такое ощущение ничем не сдерживаемой способности осознавать и поддерживать свою истинную природу, сопровождается характерным чувством возбуждения. Такое возбуждение можно сравнить с возбуждением, которое человек чувствует во время бодрящих физических упражнений, когда легкие, сердце и мышцы работают более интенсивно, чем обычно. Во время энергичной работы люди часто чувствуют себя более уверенно и в большей степени живыми, чем до физических упражнений, когда они в меньшей степени и менее непосредственно осознавали свои способности, когда они в меньшей степени были полны ощущением своей собственной жизненной энергии. Я полагаю, что именно такое переживание Спиноза и имел в виду, когда говорил о радости. Радость в его понимании, как мне кажется, это ощущение прилива сил жить и продолжать жить в соответствии со своей подлинной природой. Итак, если человек, испытывающий радость, осознает, что эта радость вызвана определенной внешней причиной, то есть если человек определяет кого-то или что-то как объект, которому он обязан своей радостью и от которого эта радость зависит, то Спиноза полагает, что этот человек неизбежно любит этот объект. Именно так он и понимал любовь, как способ реагировать на то, что мы осознаем в качестве причины нашей радости. В таком случае люди, по его мнению, не могут не любить то, что они осознают в качестве источника своей радости. Они неизменно любят то, что, как они полагают, помогает им продолжать жить и в еще большей степени становиться собой. Спиноза, как мне кажется, здесь на верном пути. Многие характерные случаи любви действительно так или иначе демонстрируют нам то, о чем он говорит. Люди склонны любить то, что, как они чувствуют, помогает им обретать себя, понимать, кем они на самом деле являются, и смотреть жизни в лицо, не предавая и не искажая свою собственную природу. К своему взгляду на истинную природу любви Спиноза добавляет еще одно очень точное наблюдение. Тот, кто любит, необходимо стремиться иметь любимый предмет на лицо и сохранять его. Етика, часть 3, теорема 11 Схолия. Те вещи, которые человек любит, совершенно очевидны и необходимо ценны для него. От них зависит его жизнь, а также достижение им и сохранение своей собственной аутентичности. Поэтому он естественным образом стремится защитить их и быть уверенным, что они всегда непосредственно доступны для него. Спиноза полагал, что из этого следует, что люди не могут не любить истину. Они не могут не любить ее, считал он, потому что они не могут не признавать того, что истина необходима им для того, чтобы оставаться в живых, понимать себя и жить в полном согласии со своей собственной природой. Без доступа к истине относительно их собственной индивидуальной природы, их конкретных способностей и потребностей, а также без наличия и правильного использования тех ресурсов, которые требуются им для того, чтобы выживать и процветать, люди столкнулись бы с очень серьезными проблемами в том, что касается их жизни. Они были бы даже не в состоянии сформулировать для себя подходящие цели, не говоря уже о том, чтобы успешно достигать их. На самом деле, они были бы совершенно беспомощными, чтобы вообще позаботиться о себе. По этой причине, утверждал Спиноза, человек, который пренебрегает истиной или равнодушен к ней, пренебрегает или равнодушен к своей собственной жизни. Такое неприязненное или небрежное отношение к себе встречается очень редко, и его очень сложно долго поддерживать. Поэтому Спиноза и делает вывод, что практически все, то есть все, кто ценит свою жизнь и заботится о ней, любит истину, будь то осознанно или нет. Насколько я могу судить, Спиноза в целом был прав. Практически все мы действительно любим истину, независимо от того, осознаем мы это или нет. И в той мере, в какой мы осознаем, что конкретно требуется для того, чтобы эффективно справляться с жизненными проблемами, мы не можем не любить истину. 4. Все, о чем я до сих пор говорил, рассуждая об истине, является сугубо прагматической, то есть консеквенциалистской или утилитаристской точкой зрения. Более того, с этой точки зрения истина понимается распределенно, то есть как отсылающая не к какой-то таинственной сущности, которую можно было бы обнаружить и исследовать в качестве отдельной реальности как таковой, а скорее как некое свойство, которое принадлежит любому количеству утверждений Йили или распределено между ними их, и которое может быть встречено только тогда, когда оно характеризует то или иное истинное утверждение. Точка зрения, о которой я говорил, указывает на полезность множества истин в том, как они содействуют успешному планированию и реализации социальных проектов и видов деятельности. Полезность, которой эти истины обладают просто потому, что они и есть истинные. Эта полезность является таким свойством истин, которое легко заметить, сложно упустить из виду и совершенно невозможно для всякого разумного человека отрицать. Она является наиболее очевидной и наиболее элементарной причиной того, почему люди заботятся об истине, о свойстве быть истинным, а также причиной того, почему они считают ее столь важной для себя. Давайте теперь попытаемся продвинуться немного дальше. Мы можем расширить наше понимание важности истины, рассмотрев вопрос, который естественным образом возникает в том или ином виде, когда мы начинаем размышлять об очевидной прагматической полезности истины. Как получилось, что истины обладают полезностью? Какова связь между тем, что они истинны, и тем, что они имеют такую большую практическую пользу? Короче говоря, почему истины вообще полезны? На этот вопрос несложно ответить. По крайней мере, понятно, как надо начинать отвечать на него. Когда мы участвуем в активной жизни или когда мы пытаемся спланировать и осуществить различные практические задачи, мы стремимся иметь дело с реальностью, часть которой — наших рук дело, но большая ее часть — нет. Результаты этих попыток, а также ценность этих результатов для нас, будут зависеть по крайней мере отчасти от свойств реальных объектов и событий, с которыми мы имеем дело. Они будут зависеть от того, что представляют собой эти реальные объекты и события, от того, каким образом они соответствуют нашим интересам, а также от того, как. Учитывая их каузальные свойства, они реагируют на что мы делаем. Истины обладают инструментальной ценностью именно потому, что они ухватывают и передают суть этих реалий. Истины полезны с практической точки зрения, поскольку они, таким образом, предоставляют нам точное описание свойств, особенно каузальных свойств и возможностей реальных объектов и событий, с которыми нам приходится иметь дело, когда мы действуем. Мы можем уверенно действовать, обоснованно надеясь на успех, только если у нас достаточно соответствующей информации. Мы должны быть достаточно осведомлены относительно того, что мы делаем и какие проблемы или возможности могут открыться на нашем пути. Быть достаточно осведомленным означает здесь быть достаточно осведомленным о фактах реальности, существенным образом связанных с нашими нынешними проектами и заботами. Иными словами, это означает знать столько об истине этих реалий, сколько нам необходимо для того, чтобы мы могли внятно сформулировать свои цели и достичь их, осознав эти истины, то есть признав, что они и есть истинные. Мы тем самым осознали и то, каковы те аспекты этого мира, которые представляют для нас в данный момент особый интерес. Это позволяет нам оценить, какие возможности нам сейчас действительно доступны, какие опасности и риски нас подстерегают и чего нам стоит ожидать. Иными словами, это позволяет нам, по крайней мере, до определенной степени, понять, как действовать. Так, сами по себе релевантные факты не зависят от того, что мы могли бы о них подумать, а также не зависят от того, чем мы хотели бы, чтобы они были. В этом, по сути, и заключается идея и определяющий характер фактичности, то есть того, что значит быть реальным, свойства реальности как таковые, и, соответственно, истины относительно этих свойств, не зависят от прямого и непосредственного контроля со стороны нашей воли. Мы не можем изменить факты и, соответственно, повлиять на истину об этих фактах, просто вынося свое суждение или по прихоти своего желания. В той мере, в какой мы осведомлены об истине, мы в состоянии руководствоваться в своем поведении свойствами самой реальности. Факты, как истинная природа реальности, являются бесспорно отправной точкой всякого исследования. Они диктуют и поддерживают окончательное разрешение и устранение всех неопределенностей и сомнений. Когда я был ребенком, меня часто угнетало то хаотичное множество неправдоподобных понятий и убеждений, которые, мне казалось, взрослые пытались навязать мне. Моя собственная преданность истине возникла, насколько я помню, благодаря освобождающему пониманию того, что если я узнаю истину, то меня больше никто, в том числе и я сам, не сможет смутить или сбить с толку своими спекуляциями, подозрениями и надеждами. В той мере, в какой мы все больше узнаем необходимые нам истины, мы развиваем в себе способность здраво судить о том, что мы хотели бы совершить, и о тех результатах, к которым могли бы привести различные способы действия. Это связано с тем, что мы более или менее понимаем, с чем мы имеем дело, а также знаем, как будут реагировать на то, что мы делаем, те объекты и события, с которыми мы столкнемся, если выберем тот или иной способ действий. В определенной части мира мы, таким образом, можем передвигаться, чувствуя себя более расслабленно и уверенно. Мы знаем, чем являются важные составляющие нашего окружения, и знаем, где их можно найти, поэтому мы можем свободно маневрировать, не натыкаясь на вещи. В этой части мира мы, так сказать, чувствуем себя как дома. Излишне говорить, что дом, в котором мы себя обнаруживаем, может вовсе и не быть достаточно привлекательным и гостеприимным местом. В нем может быть полно неприятных сюрпризов и ловушек. Реальность, с которой мы можем столкнуться, может быть уродливой и опасной. Не будучи уверенными относительно того, что нас ожидает, мы не можем быть уверены в том, что эффективно справимся с этим или что вообще выживем. Некоторые, возможно, скажут, что реальность иногда может быть настолько пугающей, разочаровывающей и деморализующей, что нам лучше было бы вообще ничего о ней не знать. Однако, по моему мнению, нам почти всегда выгоднее встречать факты, с которыми приходится иметь дело лицом к лицу, а не оставаться в неведении. В конечном счете, если мы отводим глаза от реальности, то это не снижает ее угрозы и опасности. К тому же наши шансы справиться с теми угрозами, которые она в себе таит, безусловно, вырастут, если мы заставим себя смотреть на вещи прямо. Все это в не меньшей степени относится и к нашим собственным внутренним наклонностям и характеру, а не только к реальности внешнего для нас мира. Мы должны осознавать, чего мы на самом деле хотим, что наиболее полно удовлетворило бы нас, и какие страхи неуклонно мешают нам поступать так, как мы хотели бы. Конечно, подлинного самопознания очень трудно достичь, а истина о том, кем мы являемся, может оказаться довольно неприятной. Однако в стремлении прожить счастливую жизнь готовность столкнуться лицом к лицу с неприятными фактами, о самих себе может оказаться даже более ценным активом, чем просто компетентное понимание того, что ждет нас во внешнем мире. Без истины у нас или не было бы никакого мнения относительно того, как обстоят дела на самом деле, или оно было бы неадекватным. Так или иначе, мы не знали бы, в какой ситуации находимся. Мы не знали бы, что происходит, как в окружающем нас мире, так и в нас самих. И если бы у нас все-таки были определенные мнения по всем этим вопросам, то они были бы ошибочными, а ложные убеждения, разумеется, не помогут нам с чем-либо справиться. Возможно, какое-то время мы пребывали бы в блаженном неведении и счастливом самообмане, временно избежав тем самым, несмотря на все подстерегающие нас трудности, расстроенных чувств и огорчений. Однако в конечном счете наше невежество и ложные убеждения, вероятно, сделали бы наше положение еще хуже. Дело в том, что невежество и ошибка оставляют нас в темноте. Не имея необходимых нам истин, мы можем руководствоваться только досужими домыслами и фантазиями, а также чужими назойливыми и ненадежными советами. Поэтому, когда мы планируем свои действия, нам не остается ничего другого, кроме как закутаться в свои смутные догадки и робко надеяться на лучшее. Мы не знаем, где мы находимся, поэтому действуем наугад, продвигаясь на ощупь и предельно осторожно. Какое-то время такое слепое нащупывание пути может приносить какие-то результаты. Однако оно неизбежно приведет нас в итоге к тому, что у нас возникнут проблемы. Мы знаем недостаточно, чтобы избежать всех преград и опасностей, которые могут встретиться на нашем пути или преодолеть их. В самом деле, мы будем обречены оставаться в неведении относительно них, пока не станет слишком поздно. И в тот момент, разумеется, мы узнаем о них, поняв, что уже потерпели поражение. 5. Человек, по определению древних, — это рациональное животное. Рациональность является нашей наиболее отличительной чертой. Она принципиально отличает нас от существ других видов. Более того, мы часто склонны считать и убедили себя, что у нас на то достаточно оснований, что рациональность ставит нас выше всех остальных. Как бы то ни было, именно этой чертой мы, люди, гордимся чаще всего и больше всего. Однако мы, в принципе, не могли бы считать себя рациональными, если бы не признавали различие между истиной и ложью. Быть рациональным — значит, прежде всего, надлежащим образом реагировать на разумные основания. А доводы основаны на фактах. Тот факт, что на улице дождь является разумным основанием, не обязательно, конечно, решающим. Для тех, кто находится там, где идет дождь, и не хочет промокнуть, в пользу того, чтобы взять с собой зонт. Это понятно любому рациональному человеку, который понимает, что такое дождь и что-то такое зонт. Это можно выразить и иначе. Тот факт, что в определенной местности идет дождь, означает, что для людей в этой местности нет разумного основания не брать с собой зонт, если они не хотят промокнуть. Только если это действительно факт, что в данной местности идет дождь. И, следовательно, если утверждение «в данной местности идет дождь» истинно. Данный факт или утверждение о нем могут дать основание кому-то захватить с собой зонт. Ложные утверждения не предоставляют никакой рациональной основы чему-либо. Они не могут эффективно служить нам основаниями. Конечно, кто-то мог бы продемонстрировать свои интеллектуальные способности, делая, например, логические выводы из ложных утверждений. То есть демонстрируя, к каким выводам эти утверждения могли бы рационально привести, если бы они были действительно истинными, а не ложными. Проявление такой гибкости и силы логического рассуждения может быть довольно интересным и даже, вероятно, впечатляющим занятием. Оно могло бы стать также причиной иллюзорного и пустого тщеславия. Однако в обычных обстоятельствах от него мало толку. Понятия истины и фактичности, следовательно, необходимы для того, чтобы придать рациональности смысл. Они необходимы даже для уяснения самого понятия рациональности. Без них это понятие не имело бы смысла, а от самой рациональности, чем бы она ни была, если бы она вообще была в таком подвешенном состоянии, не было бы никакого проку. Мы не можем считать, что наша рациональность наделяет нас особыми преимуществами перед другими существами. Да и вообще не могли бы считать себя рациональными, если бы не считали себя теми, кто признает, что факты и истинные утверждения об этих фактах необходимы нам в качестве оснований верить или не верить в различные вещи и совершать или не совершать различные действия. Если бы мы не питали уважения к разнице между истинным и ложным, то могли бы распрощаться со своей хваленой рациональностью. 6. Очевидно, что существует тесная связь между понятием истины и понятием фактичности. Для каждого факта есть истинное утверждение, которое соответствует ему, и каждое истинное утверждение соответствует факту. Существует также тесная связь между понятием истины и понятиями доверия trust и уверенности confidence. Эти связи можно установить этимологически. Если обратить внимание на очевидное сходство между словом трус, истинах и несколько архаичным английским словом трос, обещание жениться, ссылкина. Этимологию часто являются характерным признаком брехни, но потерпите немного или, если угодно, проверьте сами. И хотя это слово уже не в ходу, мы все еще понимаем, что в церемонии обручения дбитроззл мужчина и женщина обещают друг другу пожениться. Тледж зертрост. Но что это значит, что они обещают друг другу пожениться? Это означает, что каждый из них обещает быть верным другому. Два человека берут на себя обязательство взаимно соответствовать тем ожиданиям и требованиям, которые предписаны моралью и местными обычаями. Каждый дает гарантию другому, что ему или ей можно полностью доверять в том, что он или она будут верными, по крайней мере в том, что касается соответствия этим особым требованиям и ожиданиям. Разумеется, людям важно доверять друг другу не только в рамках обручения и брака. Вообще все социальные и общественные отношения во всем их многообразии могут быть продуктивными и гармоничными, только если у людей есть разумная степень уверенности в том, что другие в целом являются надежными. Сама возможность мирной и продуктивной социальной жизни окажется под угрозой, если люди в целом будут нечестными и ненадежными. Данное обстоятельство заставило некоторых философов чересчур рьяно настаивать на том, что ложь серьезно подрывает сплоченность человеческого сообщества. Иммануил Кант, например, заявлял, что без искренности теряется смысл общения, лекции поэтикев. Он утверждал, что поскольку ложь действительно угрожает обществу таким образом, то ложь всегда вредна кому-нибудь, если не отдельному лицу, то человечеству вообще, а мнимым правил гать из человеколюбия. Мишель Монтень сделал похожее заявление. Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово. Тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу. Об изобличении во лжи. Ложь, гнуснейший порок, заявляет Монтень. И затем добавляет, страстно переживая за предмет разговора, что если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть лжи, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление. До лжецах. Иными словами, лжецы более чем другие преступники заслуживают того, чтобы их сожгли на костре. Разумеется, Монтень и Кант были по-своему правы. Но они явно преувеличивали. Продуктивное социальное взаимодействие не зависит напрямую, как они полагали, от того, что люди говорят друг другу правду не так, как, скажем. Дыхание напрямую зависит от кислорода, будучи совершенно невозможным без него. Но также разговор не утрачивает всей своей ценности, когда люди лгут, часть истинной информации все равно может просочиться, а удовольствие от разговора может даже увеличиться. В конечном счете, количество лжи и ложных представлений самого разного толка, имеющих место в мире, среди которых неисчерпаемый поток брехни составляет лишь небольшую часть. Невероятно велико, но продуктивная социальная жизнь при этом каким-то образом продолжается. Тот факт, что люди часто прибегают к лжи и другим видам неискреннего поведения, едва ли делает бесполезной жизнь и общение с этими людьми. Это лишь означает, что нам следует быть осторожными. мы вполне успешно можем справляться с окружающими нас ложью и обманом, пока можем трезво оценивать свою способность распознавать. Когда люди в искаженном виде представляют нам вещи и когда они искренни с нами. Следовательно, общее доверие к правдивости других не является необходимым до тех пор, пока у нас есть определенного рода уверенность в себе. Конечно, нас можно легко одурачить. Более того, мы знаем об этом. Поэтому не так-то просто обрести и поддерживать надежную и обоснованную уверенность в своей способности замечать попытки обмана. Социальное взаимодействие действительно было бы чрезвычайно затруднено из-за распространенного и бессмысленного неуважения к истине. Однако наша заинтересованность в защите общества от данной проблемы не является главным основанием для нашей заботы об истине. Когда мы сталкиваемся с людьми, которые лгут нам либо тем или иным образом выказывают свое пренебрежение к истине, это расстраивает нас и заставляет сердиться. Однако это происходит вовсе не из-за того, что, как, по всей видимости, полагали Монтень и Кант, мы боимся, будто ложь, с которой мы столкнулись, угрожает общественному порядку или препятствует его достижению. Нашей главной заботой, очевидно, является не забота о гражданине. Наиболее непосредственно в нашей реакции на лжеца проявляется вовсе не общественный дух. Это что-то личное. Как правило, за исключением, возможно, тех случаев, когда люди неверно представляют ситуацию, в которую вовлечены серьезные общественные интересы. Нас в гораздо меньшей степени тревожит тот ущерб, который лжецы могут нанести всеобщему благополучию, чем то, как они ведут себя по отношению к нам. То, что настраивает нас против них, независимо от того, предали они каким-то образом все человечество или нет, это то, что они определенно причинили нам вред. 7. Но как ложь ранит нас? Ведь, как известно, во многих случаях ложь нас вообще никак не задевает. В конечном итоге ложь может даже приносить нам пользу. Например, ложь может тем или иным образом защитить нас от знания некоторых вещей, когда никто, в том числе и мы, не выиграет от такого знания. А наше знание об этих вещах сильно расстроило бы и нас, и других. Или ложь могла бы удержать нас от определенного образа действий, к которому мы склоняемся, но который на самом деле принес бы нам больше вреда, чем пользы. Следует признать, что иногда с учетом всех обстоятельств бывает полезно, что нам лгут. Но даже в такие моменты мы часто чувствуем, что есть что-то неправильное в том, как поступает лжец. Вполне возможно, что в таких ситуациях мы должны быть благодарны за ложь. Однако, какой бы полезной ни оказалась эта ложь, в глубине души мы считаем, что лучше бы полученная выгода была достигнута за счет верности истине, а не за счет обращения к лжи. Самое неприятное во лжи — это то, что она мешает и пытается навредить нашим естественным попыткам осознать реальное положение вещей. Ложь создана для того, чтобы помешать нам поддерживать связь с тем, что происходит на самом деле. Своим обманом лжец пытается заставить нас ошибочно поверить в то, что факты не такие, какие они есть на самом деле. Он пытается навязать нам свою волю. Он стремится вынудить нас принять его фальшивку в качестве точного описания того, каков мир на самом деле. И в той мере, в какой он добивается в этом успеха, мы приобретаем взгляд на мир, имеющий своим источником его воображение, а не прямое и надежное соответствие фактам. Мир, в котором мы живем и понимание которого сформировано этой ложью. Это воображаемый мир. В мире, конечно, могут существовать ужасные места для жизни, но этот воображаемый мир вообще не подходит для постоянного проживания. Ложь предназначена для того, чтобы нарушить нашу связь с реальностью. Следовательно, она нацелена на то, чтобы, по сути дела, свести нас с ума. В той мере, в какой мы верим лжи, наш разум оказывается захвачен и направляется фикциями, фантазиями и иллюзиями, созданными для нас лжецом. То, что мы принимаем за реальность, — это мир, который другие люди не могут непосредственно увидеть, потрогать или испытать. Человек, который верит в ложь, вынужден из-за нее жить в своем собственном мире, в мире, в который нет доступа другим людям и в который даже лжец не может проникнуть. Таким образом, жертва лжи, в той мере, в какой она отлучена от истины, изолирована от мира общедоступного опыта и заключена в область воображаемого, куда не ведет никакой путь, по которому могли бы последовать другие люди. Однако истина и забота об истине касаются нас не только потому, что относятся к повседневным практическим интересам. Они также имеют более глубокое и разрушительное значение. Адриена Рич, одна из самых выдающихся поэтов нашего времени, предлагает нам объяснение пагубного воздействия, которое ложь, помимо влияния на того, кому лгут, неизбежно оказывает на самого лжеца. С поэтической точностью она отмечает, что лжец влачит существование в невыразимом одиночестве. Такое одиночество невыразимо, потому что лжец не может даже признаться в том, что он действительно одинок. То есть, что в вымышленном им мире никого нет. Не раскрыв тем самым, что он лжет. Он скрывает свои мысли, притворяясь, что верит в то, во что не верит, и тем самым не позволяет другим поддерживать полноценную связь с ним. Они не могут реагировать на то, каким он является на самом деле. Они даже не знают, что не могут сделать этого. Лжец не позволяет себе в той мере, в какой он лжет, быть узнанным. И это оскорбление для его жертв. Он прямо задевает их гордость, отказывая им в доступе к наиболее элементарной форме человеческой близости, которая обычно воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Близости, которая заключается в том, чтобы знать, что на уме у другого человека. В некоторых случаях, отмечает Рич, ложь может привести к еще большему вреду. «Обнаружение того, что тебе лгали в личных отношениях», — говорит она, — «ведет к тому, что ты начинаешь чувствовать себя немного безумным». И снова ее наблюдение оказывается очень точным. Когда мы имеем дело с тем, кого едва знаем, мы должны более или менее взвешенно оценивать его надежность, чтобы убедиться в том, что то, что он говорит, совпадает с тем, что он действительно думает, и эта оценка обычно относится к вполне определенным его утверждениям. Тогда как по отношению к нашим близким друзьям это требование уже не настолько строгое. Мы полагаем, что в целом наши друзья честны с нами и считаем это чем-то само собой разумеющимся. Мы обычно доверяем тому, что они говорят, и делаем это не на основе вычислений, устанавливающих, говорят они нам сейчас правду или нет, а просто потому, что рядом с ними мы чувствуем себя комфортно и в безопасности. Как мы обычно говорим, мы просто знаем, что они не будут нам лгать. С друзьями ожидание доступности и близости становится естественным. Такое ожидание основано не на взвешенном суждении, а на наших чувствах, то есть на нашем субъективном опыте, а не на интеллектуальной оценке, основанной на соответствующих объективных данных. Было бы преувеличением сказать, что наша склонность доверять друзьям заложена в самой нашей природе. Однако вполне можно сказать, как мы иногда и делаем, что доверие к ним стало нашей второй натурой. Вот почему, как замечает Рич, открытие того, что друг солгал нам, заставляет нас почувствовать себя немного безумными. Это открытие говорит нам кое-что о нас самих, что-то гораздо более тревожное, чем просто знание о том, что мы просчитались или совершили ошибку в суждении. Оно показывает нам, что наша собственная природа, то есть наша вторая натура, ненадежна, поскольку подтолкнула нас к тому, что мы рассчитывали на того, кому не стоило доверять. Оно показывает нам, что мы на самом деле не можем доверять своей способности отличать истину от лжи. Иными словами, нашей способности распознавать разницу между тем, что реально, а что нет. Удачный обман друга свидетельствует, разумеется, об изъяне в том, кто лжет своему другу. Однако он свидетельствует и о том, что сама жертва обмана также имеет изъян. Джец предает его, но его предают и его собственные чувства. Предательство самого себя характеризует безумие по той причине, что оно является отличительной чертой иррациональности. Суть рациональности в том, чтобы быть последовательным, а быть последовательным в действии и мышлении означает как минимум вести себя так, чтобы не наносить себе вред. Аристотель полагал, что человек действует рационально, если соотносит свои действия со средним, то есть с точкой посередине между избытком и недостатком. Представьте, что кто-то, заботясь о хорошем здоровье, следует диете столь жесткой или, наоборот, столь мягкой, что она не только не улучшает его здоровье, но, по сути, ведет к тому, что он становится еще менее здоровым, чем был до этого. Аристотель утверждал, что именно в такой неспособности достичь своей цели, в таком предательстве самого себя, и заключается практическая иррациональность отклонения от среднего. Подобным же образом и интеллектуальную деятельность подтачивает логическая несогласованность. Когда течение мысли приводит к противоречию, то ее дальнейшее развитие блокируется. В каком бы направлении разум ни пошел, он возвращается назад. Он должен утверждать то, что уже отрицал, или отрицать то, что уже утверждал. Так. Подобно поведению, которое препятствует достижению поставленных перед ним целей, противоречивое мышление иррационально, потому что наносит вред самому себе. Когда человек обнаруживает, что ему лгал тот, в чьей надежности он совершенно не сомневался, это говорит ему о том, что он не может полагаться на сложившееся у него чувство доверия. Он видит, что в своих попытках определить, кому он может доверять, он был предан своими естественными склонностями, из-за которых он упустил истину, а не достиг ее. Его предположение, что он может управлять собой в соответствии со своей природой, оказалось ущербным и, следовательно, иррациональным. И поскольку он обнаруживает, что по природе своей не имеет связи с реальностью, то он действительно может почувствовать себя немного безумным. 8. Однако, какими бы проницательными и точными ни показались мысли Рич относительно лжи в личных отношениях, есть в этом вопросе, как, разумеется, почти во всем вторая сторона медали. Другой замечательный поэт, возможно, величайший из всех, имел на этот счет немного иное мнение. Вот его очаровательный и провокационный сонет 138. «Когда клянешься мне, что вся ты сплошь. Служить достойно правды образцом. Я верю, хоть и вижу, как ты лжешь. Вообразив меня слепым юнцом, польщенный тем, что я еще могу. Казаться юным правде вопреки. Я сам себе в своем тщеславье лгу. И оба мы от правды далеки. Не скажешь ты, что солгала мне вновь, и мне признать свой возраст смысла нет. Доверием мнимым держится любовь. А старость, полюбив, стыдится лет. Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне. И, кажется, довольны мы вполне. Широко распространено мнение, что влюбленным важно доверять друг другу. Шекспир в этом сомневался. Его наблюдение, выраженное в сонете, заключается в том, что на самом деле самое лучшее для влюбленных-то, чем держится любовь. Неподлинное доверие. Доверие мнимое. Считает он ничем не хуже, а иногда даже лучше. Женщина в стихотворении Шекспира предстает абсолютно честной. «Клянешься мне, что вся ты сплошь, служить достойно правды образцом», но при этом притворяется, будто верит, что мужчина моложе, чем он есть. Мужчина знает, что она на самом деле не верит этому, однако соглашается с данной ему характеристикой как истинной. Поэтому он убеждает себя в том, что она действительно верит той лжи, что он сказал ей о своем возрасте, и таким образом, что она действительно считает его моложе, чем он есть. Она лжет ему о своей честности и о том, что верит его словам о его возрасте. Он лжет ей о своем возрасте и о том, что верит в то, какой честной она себя представляет. Каждый из них обо всем этом знает. Каждый знает, что другой лжет, и оба они знают, что их собственной лжи не верят. Однако каждый притворяется, что верит, будто другой является абсолютно честным. Эта обоюдная ложь позволяет обоим влюбленным, объединенным доверием мнимым, полагать, что в их лестную ложь о себе, как о безукоризненно честной или очаровательно юном, поверили. Солгав друг другу таким образом, они пришли к тому, что счастливы в своей совместной лжи. Ранее я предположил, что часть вины за ложь заключается в том, что лжец, закрывая доступ к тому, что действительно у него на уме, отказывает в элементарном и само собой разумеющемся виде человеческой близости. Однако такой отказ не относится к описанной Шекспиром ситуации. Влюбленные в его сонете знают не только о том, что у другого на уме, но и о том, что стоит за всем этим. К Каждый знает, что на самом деле думает другой. И каждый знает, что другой знает об этом. Они нагло лгут друг другу, но ни один из них не верит другому. Каждый знает, что другой лжет, и каждый знает, что его или ее ложь видят насквозь. Ни одному из влюбленных эта ложь не сходит с рук. Оба понимают, что на самом деле происходит в симметричных и многоуровневых попытках обмануть другого, которые каждый из них предпринимает. Для них все предельно ясно. Но влюбленные абсолютно уверены, что их ложь не повредит их любви. Они знают, что, несмотря на всю ту ложь, что они говорят и слышат, их любовь устоит перед знанием об истине. Я полагаю, что та близость, которую разделяют эти влюбленные благодаря тому, что оба знают о лжи другого, а также о том, что их собственная ложь на самом деле никого не обманула, является особенно глубокой и желанной. Достигнутая ими близость простирается на все уголки их души, которые являются для них особенно важными и для сокрытия которых они прилагают немалые усилия. Однако, несмотря на это, они знают, что каждый видит другого насквозь и что каждый добрался до сокровенных уголков души другого. Осознание ими того, что каждый из них одержим другим и что такое взаимопроникновение их лжи удивительным образом ведет используемый ими обман к истине любви, достойно восхищения. Обычно я не рекомендую и не оправдываю ложь. Как правило, я целиком за истину. Тем не менее, если вы уверены, что можете солгать себе в ситуации, подобной той, что описано в сонете Шекспира, то мой вам совет — дерзайте. 9. Истина обладает инструментальной ценностью, если рассматривать ее как бы по частям. В конечном счете именно отдельные, индивидуальные истины являются полезными. Прагматическая ценность истины проявляется для инженера в утверждениях относительно предела прочности и эластичности материалов, для врача, например, в утверждениях относительно содержания лейкоцитов, а для астронома — в описании траектории небесных тел и так далее. Никто из тех, кто ищет и использует истину подобным образом, не беспокоится об истине как таковой. Их заботят главным образом отдельные факты и выводы, которые можно из них извлечь. Но им не нужно для этого заботиться об абстрактных понятиях фактичности и истины. Их интересуют истины относительно фактов в конкретной области исследования. Их любопытство удовлетворено, когда они приобретают определенное количество, на их взгляд, истинных и потому полезных убеждений относительно определенных тем, в которых они особенно заинтересованы. Но что можно сказать о ценности истины самой по себе, то есть помимо тех общих предположений, которые я уже выдвинул относительно ценности индивидуальных истин? Для начала нам стоит прояснить, что именно мы пытаемся узнать, когда задаем вопрос о ценности самой истины или о том, зачем заботиться об истине как таковой. Но еще до этого нам следует прояснить для себя, что значит конкретно и на практике, ценить и заботиться об истине в первую очередь. К чему на самом деле приводит забота об истине, в отличие от заботы лишь о получении и использовании конкретных истин? С одной стороны, конечно, человек, который заботится об истине, заботится также и об углублении и расширении нашего понимания отдельных истин, особенно тех, которые наиболее интересны или которые могут быть особо ценными. Забота об истине подразумевает и другие вещи. Удовольствие и даже особую радость влюбленного от узнавания и понимания тех важных истин, которые прежде были неизвестны или не до конца ясны. Стремление защитить от искажения и дискредитации те истины, которые у нас уже есть. И в целом решимость поощрять в обществе, насколько это возможно, активное и устойчивое предпочтение истинных убеждений в противовес невежеству, ошибкам, сомнениям и искажениям. У нас есть все основания полагать, что эти устремления искренне разделяют те, кто посвятил себя поиску конкретных истин относительно конкретных проблем. Действительно, трудно найти такого человека, для которого эти стремления казались бы несущественными. Как бы то ни было, забота об истине играет совершенно иную роль в нашей жизни и в нашей культуре, чем забота о накоплении индивидуальных истин. она имеет более глубокое и всеобщее значение. Она дает основание и мотив нашему любопытству относительно фактов и нашему признанию важности исследований. Именно потому, что мы понимаем важность истины для нас, мы и заботимся о накоплении истин. Должен признаться, все это мало чем отличается от пересказа моей старой истории о полезности истины. Тем не менее, есть здесь и другая сторона, уже гораздо более философская, и касается она не только наших практических потребностей и интересов, о том, что мы существуем в этом мире как отдельные существа, отличающиеся от того, чем не являемся, мы узнаем благодаря тому, что сталкиваемся с препятствиями при воплощении своих намерений, то есть сталкиваемся с сопротивлением попыткам реализации нашей воли. Когда определенные аспекты нашего опыта не подчиняются нашим желаниям, когда они, наоборот, неподатливы и даже враждебны нашим интересам, только тогда нам становится понятно, что они не являются частью нас самих. Мы осознаем, что они не подчиняются нашему прямому и непосредственному контролю. Напротив, нам становится понятно, что они независимы от нас. Именно здесь кроется исток нашего понятия реальности, которое, по сути, является понятием о том, что ограничивает нас, то есть о том, что мы не можем изменить или контролировать одним лишь усилием нашей воли. По мере того, как мы все больше узнаем о том, в чем именно и как именно мы ограничены, мы очерчиваем свои собственные границы и тем самым определяем свою собственную форму. Мы узнаем о том, что мы можем и чего не можем сделать, а также о том, какие усилия мы должны предпринять, чтобы осуществить то, что действительно нам под силу. Мы узнаем о наших сильных и слабых сторонах. Все это дает нам больше, чем просто обостренное чувство нашей обособленности. Оно определяет, кто мы такие. Таким образом, осознание и понимание нами собственной идентичности возникает и зависит от нашего признания реальности, которая совершенно независима от нас. Иными словами, оно возникает и зависит от нашего признания того, что существуют факты и истины, над которыми мы не можем осуществлять прямой и непосредственный контроль. Если бы таких фактов и истин не было, и если бы мир неизменно и податливо становился таким, как нам бы хотелось, то мы не могли бы отличить себя от того, чем не являемся. И у нас не было бы того чувства, чем же мы на самом деле являемся. Только благодаря признанию мира упрямо независимых реальностей, факта и истины, мы осознаем себя как отличающихся от других и выражаем природу своей собственной идентичности. Но как тогда мы можем не принимать всерьез значимость фактов и реальности? Как мы можем не заботиться об истине? Очевидно, что мы не можем. Примечание. 1. Хэри Джи. Frankfurt on Bullshit. Princeton & Jay. Princeton University Press. 2005. Гарига. Франкфурт. К вопросу о брехне. Москва, Европа. 2008. 2. Adrienne Rich. Women and Honor. Some Notes on Lying Jean Adrienne Rich. Lies, Secrets and Silence. Нью-Йорк. Дебелю. Дебелю. Нортен. 1979. Страница 191. 3. Adrienne Rich. Women and Honor. Sam Notes Online, страница 186. 4. Перевод С. Маршака. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.